Приветствуем всех, кто завершает очередную неделю вместе с программой «Мир православия». Предлагаем вам обзор событий текущей седмицы. Новое название для древней иконы. В Украину с Афона прибыл чудотворный образ Богоматери. Радость для всех скорбящих. Храм в Бабьем Яру. Сияние новых куполов. В Одесской епархии строится храм в честь Иерусалимской иконы. Воспоминания в стихах. Встреча с ветераном войны. Прогулка по Киеву или история одной скульптуры. Кто такой Нестор-летописец? Рассказывают дети. Недавно со Святой горы Афон в одной из сел Киевской области была привезена икона Божией Матери Скоропослушницы, но в Украине она изменила свое название. Теперь ее именуют Скоропослушница материнских слез. Об истории этой иконы смотрите далее. Сегодня здесь на богослужение собралось столько верующих, что не всех и вмещает этот небольшой храм. Люди стоят даже на улице. Здесь и местные жители села Плахтянка Киевской области, и гости из соседних сел из Киевской, Одесской, Винницкой, Закарпатской областей. Все они собрались, чтобы почтить икону Божией Матери Скоропослушницы. Недавно этот образ привезли сюда со Святой горы Афон. Она написана с оригинала, с иконы Скоропослушницы, которая находится на Афоне, с небольшими изменениями и дополнениями. Икона была написана в Греции и прибыла в это село по просьбе местной общины. Митрополия поддержала. И теперь икона заняла свое место здесь, в этом храме, где люди желали молиться перед ней. Предыстория появления этого образа в храме началась, когда в нашу страну пришла беда, война. Жители Плахтянки решили совместно молиться о мире и спокойствии в родной стране. Раз в неделю перед небольшой литографической иконой Скоропослушницы непрерывно в течение суток читали акафист.
Мы в нашем храме начали читать акафист Божией Матери Скоропослушницы. Мы выбрали время с пятницы на субботу. В первую пятницу пришло читать 10 человек. Уже в следующую пятницу было более 25 человек. Все знали, что мы читаем этот акафист Божией Матери о мире, и все хотели послужить. Еще приходили люди. Люди молились искренне, со слезами на глазах. Полтора года просили у Божией Матери мира, и их молитвенные труды не остались незамеченными. По благословению блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Ануфрия на Афоне специально для храма села Плахтянки была написана икона, которая не случайно стала называться «Скоропослушница материнских слез». Доставку иконы в село организовал Киевский Введенский монастырь. 3 ноября состоялась праздничная литургия по случаю прибытия иконы в село. Совершили божественную литургию викарии Киевской митрополии архиепископ Макаровский Иларий и епископ Фастовский Дамиан.
Только это слово «скоропослушница» достаточно для того, чтобы сказать, тоже для нас Пресвятая Дева. И уже понятно, она та, которая скоро не просто слышит, а послушание или послушание, как говорится в славянском, это означает, что она исполняет то, что слышит.
Люди верят, что Пресвятая Богородица услышит их молитвы, и в Украину придет мир, больше не будет проливаться кровь, и, наконец, высохнут слезы матерей. 6 ноября церковь чтит икону Богородицы всех скорбящих радость. Храм, посвященный этой иконе, вот уже 3 года действует в Бабьем Яру. Бабий Яр – это не просто топоним, а название трагедии, которая стоит наравне с Холокостом, Бухенвальдом и Хиросимой. Самое лучшее упоминание для погибших – это молитвенная память. Именно поэтому в Бабьем Яру и ныне не прекращается молитва. 6 ноября храм отметил престольный праздник – день почитания иконы Богородицы. Всех скорбящих радость. В тот же день, по традиции, здесь, в Бабьем Яру, поминают в молитвах всех расстрелянных фашистами людей. По разным оценкам, это не менее 100 000 человек. Евреи и украинцы, цыгане и русские, партизаны и моряки, футболисты Киевского «Динамо» и православные священники. Критерии отбора обреченных менялись в течение оккупации. Имена большинства жертв неизвестны, но место, на котором был поставлен храм, считается местом казни тех,
чьи имена сохранились. С внучкой одного из них, архимандрита Александра Вишнякова, нам удалось пообщаться.
В нашем роду насчитывается 400 лет священства. Далекий прадед наш был полковым священником в войсках Ивана Грозного, когда он ходил брать Казань. И вот это все то, что впитано было вот в крови архимандрита Александра, вот, конечно, вот эта глубочайшая вера в Бога, а глубочайшая любовь к своему Отечеству, безусловно, она не могла дать ему сломиться вот под угрозами фашистов.
На оккупированной территории среди православных было распространено обращение наместника Патриаршего престола Сергия Острогородского, в котором он призвал не подчиняться фашистам и защищать священные границы Отечества. Именно за распространение этого призыва и неповиновение оккупантам отца Александра вызывали в управление гестапо и угрожали, пока он не оказался в концлагере на Сырце.
Отвели священников, тех, кто отказался читать молебны о здравии фюрера, что было приказано священникам, читать молебны о здравии фюрера. Он отказался, и вот те священники, которые отказались, вот их отвели группой дальше от основной массы людей, которых расстреливали 6 числа. Архимандрита Александра заставили раздеться. Он в это время просто взял крестик в рот, чтобы крестик у него не сняли. Вот он был совершенно раздетый. На его глазах расстреляли сначала всех священников. Потом взяли, выломали здесь два дерева, сделали из них крест. Не было гвоздей, скрутили колючей проволокой крест. Ему раздерли ноги, выломали ноги, чтобы к этому кресту его привязать этими проволокой этой. Облили бензином, подожгли. И вот этот горящий крест сбросили вот туда, в яр.
Снова и снова крест для палачей становится жестоким орудием казни, а для христианина – знамением мученичества и победы над смертью. Это лишь один из случаев смерти священников в Бабьем Яру. Сколько их видело это место, известно одному Богу. Ради молитвы всех, кого некому помянуть, и воздвигнут этот храм. 25 октября митрополит Одесский Измаильский Агафангел осветил купола и накупольные кресты для храма в честь Иерусалимской иконы Божией Матери в Свято-Архангело-Михайловском монастыре Одессы. Само название этого храма духовно связывает людей со Святой Землей и переносит каждого верующего в те далекие края, где 2000 лет назад совершилось дело спасения всех людей воскресения Иисуса Христа. Говорят, что именно Иерусалимский образ наиболее точно передает портретные черты Богоматери. Наверное, поэтому он так любим в народе. На территории Свято-Архангело-Михайловского монастыря храм в честь Иерусалимской иконы пока только возводится, но освящение крестовых куполов уже состоялось.
Мы не верили, что в такое тяжелое время сможем воздвигнуть этот храм. Прекрасный, неповторимый. Безусловно, все это было очень трудно, но, как вы видите, чудеса совершаются и поныне на земле. Этот храм – настоящее чудо, вопреки всему.
День освящения крестов и куполов выбран не случайно. 25 октября – день почитания Иерусалимского образа Богоматери, престольный праздник храма. Чин освящения совершил высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский.
И мы молимся, и сегодня молились, чтобы Господь послал мир сердца человеческие, чтобы остановилась братоубийственная война на украинской земле, чтобы не проливалась кровь братская, чтобы люди прониклись ответственностью за жизнь каждого человека на земле. Еще раз поздравляю с замечательным праздником, с этим днем, как купола будут крестами своими возвышаться к небу весь, ввысь, и будут напоминать, что и мы должны устремляться в селение корня небесные, туда, куда не проникает грех, куда не проникает смерть, где нет ни печали, ни болезни, но жизнь бесконечная. Пусть хранит всех вас пречистые праздником.
Потрясло, что когда приехал владыка, вдруг появилось солнышко. И, знаете, все сразу же это обратили внимание, стали обсуждать. А потом, когда началась уже молебен, произошел, то в какой-то момент небо немножко затянулось тучи, знаете. И мы, я тогда даже сфотографировала, думала, как это такое может быть. И когда закончился молебен, появилось опять солнце, осветилось полностью голубое небо. И мы сейчас можем видеть, как, ну, мы все радуемся тому, что произошло такое маленькое. Маленькое, небольшое, но чудо все-таки, конечно. Так вот Бог нас осветил, и Матерь Божия нас покрыла своими покровами.
Вскоре освященные купола и кресты займут свое место на вершине храма. Впереди у сестер обители благодатный труд по украшению новой церкви. Одесса украсилась еще одним храмом. Далее обзор событий в православном мире. На очереди международные новости. Иерархи Элладской православной церкви призвали настоятелей храмов и монастырей Греции подыскать места, где с наступлением холодов можно будет разместить беженцев из Сирии. Несмотря на тяжелое экономическое положение страны, Греция по-прежнему принимает беженцев, и большую роль в их обустройстве играет православная церковь. Уже подготовлено несколько залов, где будут временно жить матери с детьми. На сегодня большинство беженцев размещены на крупнейших греческих островах Лесбос, Родос, Кос, Самос и Хиос. В храм святого великомученика Георгия Победоносца в деревне Ачи возвращена святыня 13 века – крест святой благоверной царицы Тамары. Этот крест частично состоит из честного древа, на котором был распят Христос. По преданию, после одного из победных сражений царица Тамара отделила щедрыми дарами Ачийскую церковь. В числе пожертвований особо выделялся этот крест. Его вернул потомок диакона Арсения, последнего из клириков храма, перед его закрытием после революции. Отец Арсений завещал своей семье бережно хранить реликвию и вернуть в храм, когда придет для этого время. В Институте высших исследований в области православного богословия при Константинопольском патриархате состоялась ежегодная церемония во знаменование официального начала 2015-16 учебного года. Институт располагается в помещении православного центра в швейцарском городе Шамбези. Собрание началось с молебна, который совершил директор центра митрополит швейцарский Иеремия. Институт высших исследований – один из ведущих учебных и научных центров Константинопольского патриархата в Европе. Далее в программе вы увидите. Воспоминания в стихах, встреча с ветераном войны, прогулка по Киеву или история одной скульптуры, кто такой Нестор-летописец, рассказывают дети. 28 октября Украина отметила годовщину освобождения Украины от фашистских захватчиков. Хороший повод вспомнить тех, кому мы этим обязаны. Ветеранов Великой Отечественной осталось единицы, и все они уже очень старенькие. Наш следующий сюжет о 90-летнем фронтовике. Воспоминания о своей военной юности он излагает в стихах.
Добрый день, дорогие друзья.
В эту небольшую квартиру с удовольствием приходит много гостей, поэтов, писателей и просто почитателей таланта днепропетровского поэта-фронтовика Николая Милоша. В этом году ему исполняется 90 лет, но, несмотря на преклонный возраст, он по-прежнему жизнелюбив и полон творческих идей.
Как себя чувствуем?
Можно сказать, нормально.
Я пришел к вам, чтобы переговорить по поводу следующих наших встреч на литературном поприще, в кинолекционном зале «Диорамы. Битва за Днепр».
Несмотря на свои 90 лет, фронтовик не только с завидным постоянством издает книги стихов, но и каждую субботу проводит собрание клуба памяти с участием ветеранов и молодежи. Литературные и поэтические встречи в здании диорамы «Битва за Днепр» Николай Ильич ведет уже более 9 лет. Его первые публикации были во фронтовых газетах. Сегодня Николай Милош – автор более 30 поэтических сборников, среди которых стихи с натуры «А мне 15 миновало», «Мы все дети солнца, глазами сердца». Главные темы его стихов – любовь к родине, красота земли, защита духовных ценностей, главной из которых является братство между людьми.
Это не я пишу, душа пишет.
Его судьба поистине уникальна. Потомственный казак из многодетной семьи, в следующий день после начала Великой Отечественной он прибавил себе девятикласснику 2 года, чтобы пойти в ополчение.
Все тогда герои были, стремились на фронт. Воспитанные советской властью мы стремились. Мы все тогда патриоты были.
В 15 он ушел на фронт, потом было Харьковское танковое училище, передовая, и главное сражение его жизни – битва на Курской дуге.
Вы рассказывали, что буквально танк на танк.
Это была танковая битва.
Танковая битва.
Да.
И когда уже кончились это самое боеприпасы, выскочили с танков и пошли в рукопашную.
Да. Курская дуга, это страшно было. Это рассказать нельзя.
Он вспоминает о том, что на фронте ему каждую секунду приходилось видеть смерть, и к этому привыкали. А вот случай на границе с Польшей осенью 43-го он вспоминает до сих пор. Подойдя к границе и заглушив двигатели танков, солдаты услышали детский плач, раздававшийся из лесу. А картина была жуткая, на теле убитой и окровавленной женщины ползал грудной ребенок.
И вы его взяли и отвезли в сиротский дом?
Да. Было такое.
Было такое. Потом вы всю жизнь искали его. Это ж крестный был. Но не смогли его найти. Да, но спасли. Вот такой эпизод был.
Войну Николай Милош закончил в Берлине, получив тяжелое ранение за несколько часов до взятия Рейхстага.
Горел танк. Подбили. Пришла похоронка. Тогда это не диво было. Тогда многих проходила похоронка.
Всего же за время войны он был неоднократно ранен и перенес контузию. Его танки горели 7 раз. Как он все это выдержал, Николай Милош уверен, что его крепкий характер от отца.
Казак был, вальский, потом шире казак. Были братья, сестры были. Они меня воспитали в духе казачества. Молодцы.
Люди того поколения, мне кажется, совершенно иные. Вообще по-другому они смотрят на жизнь, у них другие жизненные какие-то установки. У них совершенно другое воспитание, очень сильно отличаются от нынешнего поколения, от молодежи современной. Они боролись за идею, там, за государство, за страну. У них не было настолько личных корыстных целей, как, мне кажется, у нынешнего времени, у нынешнего поколения.
Сегодня его стихи – это лучшая память о войне. Ведь их автор, пройдя через смерть и испытания, научился по-настоящему любить жизнь. Тяжело найти человека, который был в Киеве и не имеет фотоснимка скульптуры Ярослава Мудрого, что у Золотых Ворот. Оказывается, популярным среди туристов скульптуру недолюбливает один из ее авторов. Он убежден, фигура Ярослава заслуживает большего. Приглашаем вас на прогулку по древним улицам Киева. Наш спутник – известный скульптор Николай Билык. Золотые ворота Ярослав Мудрый с Софией на ладони. Трудно найти человека, который был в Киеве и не имеет такого фотоснимка. Оказывается, популярную среди туристов скульптуру недолюбливает один из ее создателей. Скульптор Николай Билык убежден, эскиз Кавалеридзе, принятый за основу, был лишь черновиком. Личность Ярослава заслуживает большего. Он здесь такой односторонний. Он здесь как бы рассматривает модель Софии Киевской. Конечно, никто не отрицает, этот архитектурный памятник был создан при нем. Но все же эта личность намного масштабнее. Вопреки неудовлетворенности результатом, скульпторы, работавшие над монументом в 1997 году, оставили свои автографы на самом памятнике. Вот эти три ладони, отпечатки их рук. Николай Билык уже забыл, где его, но нашел-таки. Здесь мне немного не хватает. Здесь также. Другое место встречи туристов в украинской столице – Михайловская площадь, памятник княгине Ольге. Это реконструкция работы Кавалеридзе, к которой Николай Билык тоже приложил свою руку. Я с Виталием Сивко, это скульптор и мой друг, мы взяли на себя миссию создать Кирилла и Мефодия. Мы работали над обеими фигурами. Я ее и до того делал. Переходная модель – семиметровка. Но поскольку предыдущая группа не справилась с образом княгини, тогда мы с Виталием сделали еще и княгиню Ольгу. На Андрея Первозванного уже не хватило сил. Скульптурную группу Иван Кавалеридзе задумывал из бетона, но то было начало 20-го столетия, а в середине 90-х выбрали белый мрамор, который больше подходит для женской фигуры княгини. Работать пришлось быстро, так требовали власти. За очень короткое время. Мы начали в сентябре, а в феврале мы уже сдали работу. А в мае было открытие. И когда господин Боротини, он является спонсором данного памятника, когда он приехал на открытие, он глазам своим не поверил, неужели за 3 месяца можно было такое создать? Говорит, в Италии это делали бы 3-4 года. В центре Киева есть и другое известное творение Николая Билыка – фигура архангела Михаила в Святой Софии. Помимо барочной красоты, это символ Киева. Это покровитель города. Здесь заложена глубокая суть. Он практически живет в мастерской, иногда даже во сне видит новые идеи, и тогда, проснувшись, спешит в студию делать эскиз. Вся его жизнь — это творчество. Творческий процесс непостижим, он тебя увлекает и увлекает. Все время бежишь в мастерскую и постоянно недоволен чем-то. Думаю, это и хорошо. Его работы знает весь мир, и не только киевские скульптуры. Он просто радуется, что ему посчастливилось так работать. Есть скульптуры по всей Украине, много было симпозиумов. В Бейруте есть моя большая работа, это приятно, что твои работы где-то есть. Как зерна разбросанные. Едешь по Киеву, смотришь, и там есть, и там. Мастер не умеет отдыхать, так что на очереди открытие нового памятника другому художнику Михаилу Бойчуку. 9 ноября в ближние пещеры Киево-Печерской лавры направляется большинство воспитанников и выпускников Киевской духовной академии и семинарии, ведь там почивают мощи преподобного Нестора Летописца, покровителя духовных школ. Но накануне праздника к мощам святого Нестора пришли ученики иной школы, воскресной. Смотрим в следующем сюжете. Они пришли в Лавру не впервые. Воспитанники воскресной школы Киевского храма Рождества Христова хорошо знают, почему Лавру называют Печерской. Именно тайны пещер влекут сюда и взрослых, и детей. Впрочем, перед спуском под землю они получают полноценный рассказ об истории монастыря, ведь в группе всегда есть новички.
Мы с вами сейчас пойдем к Нестору Летописцу и помолимся ему, чтобы нам Бог дал что? Светлый ум, доброе сердце, любовь к своему отечеству и помощь в учебе.
На этот раз среди многих имен преподобных чаще всего звучало имя Нестора Летописца, ведь дети пришли в пещеры накануне дня его памяти.
Нестор Летописец учился в особой школе для одаренных и талантливых детей.
Эта школа стояла возле церкви, которая называлась София Киевская. Киевская, потому что была в Киеве.
Он был историком, ученым, и написал о нашем городе и о монастыре.
Нестор жил в пещерах, в монастыре, где изучал книги, и сам написал самую толстую книгу, которая называется «Летопись».
Эта летопись рассказывает нам про то, откуда произошла наша земля и кто на ней был первым князем.
Князь – это почти самый главный, как президент, он подарил земли.
Все дети, которые хотят быть умными, как Нестор, приходят к нему в пещеры и молятся.
А еще к Нестору ходят учителя, историки и ученые, потому что он сам был историком.
Прежде чем войти в ближние пещеры, каждый видит это огромное полотно, и никого оно не оставляет равнодушным, потому что рассказывает о посмертном участии души человека.
Девочка, изображенная здесь, это символ чистой души, а бесы, вон падшие, черные, это символ тьмы, ада, где они живут, и они поэтому страшны и безобразны.
И когда бес стал ей предъявлять из хартии дьявола грехи, то из книги жизни ангел стал доставать добрые дела, которые он туда записывал, и покрывать эти грехи. Вот так на чашу весов были положены все добрые дела и грехи, которые она не исповедовала. Как вы думаете, прошла Феодора Мытарство?
Да.
Конечно, прошла.
В конце концов, все спустились в таинственный мрак лаврских подземелий. Все понимают, что именно встреча с мощами преподобных – главная цель данного паломничества. И дети, и взрослые хорошо знают местную поговорку «Не та лавра, что над землей, а та, что под ней». Здесь паломники слушают дивные истории жизни лаврских святых. Некоторые рассказы напоминают сказки, но и дети, и взрослые знают, что за любой сказкой обязательно стоит реальный герой. Например, как богатырь Илья Муромец, которого некоторые считают лишь сказочным персонажем. На самом деле это реальный воин. Он в конце жизни стал монахом, и мощи его также находятся здесь, в лаврских пещерах. На этот раз ребята целеустремленно шли к мощам преподобного Нестора, ведь на днях церковь будет отмечать день его памяти. Наконец, подземный лабиринт закончился, и все оказались на поверхности. О чем же они молились в этот раз? Спросим у них.
Я сегодня молилась, чтобы хорошо в школе учиться и хорошие оценки получать.
Я молился, чтобы у меня было здоровье, счастье, и никогда не было войны, и все было хорошо. И чтобы у меня бабушка была всегда здоровая.
Пусть у меня будет счастье, и у всех никто не будет болеть.
«Если не станете, как дети, не наследуете Царство Небесного», — говорит Евангелие. Это паломничество изменило представление о том, кто в школе учитель, а кто ученик. Многие взрослые в тот день осознали, что в вере надо учиться у собственных детей. На сегодня все. Далее коротко о праздниках следующей седмицы. Начнется неделя праздником в честь преподобного Нестора Летописца, небесного покровителя киевских духовных школ. На следующий день, во вторник, праздник Почаевской лаври в честь преподобного Иова. В среду – день памяти святой мученицы Анастасии Римской. В четверг – чтим чудотворный образ Богородицы Азерянский. Пятница, 13 ноября, день памяти преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Киево-Печерских. В субботу – собор новомучеников и исповедников Запорожского края. И, наконец, в воскресенье – чудотворной смоленской иконы Божией Матери. Хорошей вам недели. Всего доброго.